А ты связывала кого-то из своих клиентов?
Нет, я связываю только новых людей, на самом деле. Я пытаюсь не смешивать ногти и шибари. То есть у меня еще и свой аккаунт в Инстаграме. Оттуда я больше пытаюсь найти людей, которые, ну, хотят, чтобы я их связала вот так вот.
Привет! С вами Аня Петренко и «Мягкий квадрат». Первый подкаст о нейл-арте. Для всех, кто им занимается, мечтает заниматься или просто любит нескучные ногти. Сегодня болтаем с Виолеттой Куриленко, нейл-художницей из Барселоны. Вы можете знать ее очень популярный аккаунт в Instagram Yes What Nails. Виолетта для меня пример мастера, который следует трендам, но при этом имеет свой узнаваемый стиль рисования. Откуда она берет вдохновение для своих самых личных дизайнов и как борется с дефицитом идей? Сейчас узнаем. Приятного прослушивания! Привет, Виолетта.
Привет.
Последний раз мы с тобой виделись больше 2 лет назад, когда ты приезжала в Берлин. Для меня это было очень новое, уникальное чувство разговора с человеком на одном профессиональном языке. Я хочу, чтобы это в моей жизни происходило чаще. А и отчасти поэтому я решила завести этот подкаст. В общем, я очень рада тебя снова слышать.
А я тоже очень рада, что ты меня пригласила на свой подкаст. Тоже вообще не забываю никогда нашу прогулку. Очень мечтаю постоянно вернуться. И на самом деле я очень рада, что мы можем с тобой поговорить.
А с ноября в Берлине закрыты все бьюти-студии. Как вообще пандемия отразилась на твоей работе? Стала ли ты брать меньше клиентов, либо заметила изменения спроса? Расскажи об этом.
Я решила после локдауна брать, на самом деле, меньше человек. Когда ты работаешь с многими людьми, эмоции очень сильно уходят. То есть ты очень много затрачиваешь энергии. Поэтому сейчас я работаю с меньшими людьми. В принципе, люди до сих пор... Ну, им очень интересно делать ногти, но все-таки очень многие сидят дома, они не выходят, у них нет никаких стимулов. И я думаю, что, приходя ко мне, они, во-первых, с кем-то общаются, с кем-то могут поделиться своими чувствами. Потом уйти оттуда, ну, очень радостными, потому что они видят какое-то искусство на своих ногтях. Это их радует.
Хорошо, об актуальном мы еще поговорим, а сейчас я хотела бы вернуться к тому, как все начиналось. Ты ведь родилась и выросла в Уфе. Как так получилось, что ты оказалась в Барселоне?
Да, я переехала, ой, это было так давно уже, на самом деле, уже почти 12 лет назад. Впервые сюда приехала, когда, ну, в Барселону, когда мне было 12 лет, потому что я играла в теннис, и здесь как раз-таки была теннисная академия, да, где ты мог жить, играть в теннис. Ну, и там питаться, за тобой следили, ты учился там. Вот, я приехала сюда из-за этого. Осталась в Барселоне я на год, и потом вернулась обратно. И уже где-то в 16 лет я обратно сюда вернулась и уже осталась как бы с корнями. Начала здесь учиться, перешла в испанскую школу.
А с теннисом не пошло дело дальше?
Нет, с теннисом не пошло дело дальше. У меня были немного другие планы, и потом жизнь совершенно изменилась. Я начала понимать, что мне на самом деле нравится очень сильно искусство, мне нравится делать вещи своими руками, мне нравилось рисовать, мне нравилось создавать какую-то бижутерию в 16 лет, я там даже какой-то блог делала. В общем, я поняла, что спорт — это не мое. Как бы мне, естественно, нравится заниматься спортом, но не профессионально, то есть не делать из этого какую-то карьеру или там получать какую-то scholarship, чтобы пойти в университет.
Слушай, а для спортсмена ведь очень важно желание побеждать. Как у тебя с этим?
О, я понимаю, что менталитет у меня был совершенно, ну, не тот, который нужен для соревнования. То есть я вообще не соревновалась почти, меня это не интересовало. То есть у меня не было никакого интереса именно вот становиться лучше в теннисе.
В какой момент происходит скачок от тенниса к нейл-арту?
Я смотрела недавно фотки, очень давнишние, когда мне было вот как раз-таки 16 лет. И я вижу, что там мои ногти я себе делала, маме я делала ногти. У меня там даже какие-то крутые маме ногти сделала с цепями. И они так классно выглядели. Я посмотрела и подумала, почему я раньше этим не занималась. Ну вот как бы в этот момент как раз-таки и появился интерес к ногтям, но как бы я ничего даже из этого не сделала. Только я поняла, что я хочу этим заниматься профессионально, это было 20 лет. Когда моя подружка мне показала одну девушку из Кореи, которая делала нейл-арт. И для меня это было просто открытие, потому что я такой стиль еще вообще нигде не видела. Ее, кстати, зовут Onnu Nail.
Ты до сих пор на нее подписана?
Я на нее подписана, но мне кажется, она уже давно ничего не выкладывает. Она уже другими вещами занимается.
И вот ты понимаешь, что ногти тебе интересны как профессия. Какие твои дальнейшие шаги? Что ты делаешь?
Ну как, сначала я создала типа Инстаграм, начала делать ногти сама себе, ну и выставлять работы, которые я делала сама на себе. Ну и потом как-то все так пошло, поехало, я начала учиться, находила людей, которые преподают тут, и потом как бы зашла в один салон, меня там обучили, ну и в общем все как-то так покатилось, то есть настолько это было мое, что как-то все начало происходить само собой.
4 года назад, когда ты начинала, в каком состоянии была бьюти-индустрия в Барселоне? И как она изменилась сейчас?
4 года назад, конечно, все только начиналось в Барселоне именно. Начали привозить русский маникюр, разные техники. По рисованию я должна сказать, что вот только сейчас начинается. Ну, то есть я этим занимаюсь как бы уже 4 года, но прямо такой бум, что начали в салонах делать, как бы еще люди появляются, которые делают нейл-арт. Это вот 2 года назад, я думаю, пошел такой бум. А сейчас это прямо на пике, мне кажется, этот бизнес здесь.
Ты общаешься с кем-то еще, кто создает нейл-арт? Мне интересно об этом спросить с точки зрения существования какого-то комьюнити.
Ну, в Испании, в Барселоне нет, а в Мадриде, да. В Мадриде есть девочки, с которыми мы общаемся, я даже им делала курсы. Ну, мне кажется, оно создается, но я еще такая, я вообще люблю соло все и вообще редко с кем общаюсь.
Как тебе соло-человеку работало в салоне? Насколько тебе вообще это было комфортно?
Так как я еще не работала никогда на себя, на самом деле мне было очень хорошо. Единственное, что мне было, конечно, сложно как бы иметь, наверное, босс. А так, в принципе, с командой мне было работать легко. Потому что мы как-то у друг друга и учились, мы с друг другом разговаривали, вместе росли, вместе пытались что-то улучшить. И это было очень интересно. Но вот если бы я сейчас начала с кем-то работать, я не знаю. Как бы, естественно, я бы научилась работать с этим человеком, но мне бы было сложно.
Какие были у тебя страхи и сомнения в тот момент, когда ты решила уйти из салона и начать работать на себя?
Когда я работала в салоне, я ведь еще работала дома. Вот такой вот у меня был подработок. Я работала со своими клиентами, которые мне писали с Инстаграма. И у меня в один момент пришла такая точка, что у меня уже просто не было физических сил брать больше людей. И я подумала, мне кажется, пришел момент. Ну и посчитала, что мне на самом деле выгоднее работать на себя. Было, естественно, страшно, когда я уходила, потому что думала, вдруг у меня как бы не наберется такое количество человек, вдруг что-то не так пойдет. Но на самом деле всегда же надо рисковать, чтобы что-то получилось. Потом этот страх очень быстро ушел, потому что я поняла, что людям интересно, люди приходили.
А какой у тебя сейчас примерно процент русскоязычных клиентов и англо-испаноговорящих?
У меня сейчас больше всего испаноговорящих, испанок. Процент русских, ну, где-то, наверное, может быть, 20. Ну, и раньше, естественно, было 20% еще людей, которые приезжали на каникулы, в отпуск из Европы, с Америки, с России.
Интересное такое наблюдение, что в туристическом городе, таком как Барселона, поход к известному нейл-мастеру становится таким пунктом туристической программы. Да, очень круто. Можешь вспомнить какое-нибудь свое дурацкое фиаско? Возможно, сейчас это даже не воспринимается как фиаско, но тогда это воспринималось как конец света.
Ой, да, для меня конец света — это когда я ошибаюсь с записью. Я помню один случай, когда я только начинала. Я еще работала и в салоне, и работала дома. И я помню, что я записала 2 человек на одно и то же время. Боже, это было ужасно. И я такая сижу, ко мне уже пришла клиентка, и такой звонок в дверь. Я такая думаю, кто это? И мне говорят, типа, привет, я Альба. Я такая думаю, какая Альба? Я ей открываю дверь, и такая думаю, блин, боже мой. Накосячил. Ну что ж, пришлось делать 2. Я сначала сделала 1 девочку, а потом 2. Ну и закончила, типа, в 10:30 ночи.
Она сидела и ждала все это время?
Да. Она сказала то, что да, мне не... Ну, как бы мне без разницы, я подожду. Ну да, но для меня это было прям вообще... Я ненавижу такие штуки.
К счастью, со мной это ни разу не происходило, но мне это регулярно снилось.
Не советую.
Виолетта, твои работы очень разнообразные. А что было самым странным и необычным за последнее время? А что вдохновило тебя на создание дизайна? Вот что-то, на что ты посмотрела и подумала, хочу сделать из этого ногти прямо сейчас.
Самое странное вдохновение, ну, я не знаю, это странно, может, для кого-то нет, но для меня это были грибы. Я сидела на Пинтересте, ну и, наверное, ты знаешь, как работает этот Пинтерест, ты уже там где-то глубоко в каких-то лесах, каких-то дорожках, уже не знаю где. Ты себя спрашиваешь, как я вообще здесь оказалась? Ну, я смотрела, короче, на 1000 картинок грибов. Там, короче, какой-то гриб странный был. Он такой белый, и у него какие-то такие вот красные, как будто из стекла точки объемные. Я вообще даже не знаю, это гриб или нет. Я подумала, что это гриб. Я хочу это воплотить, и такие странные немного ногти. Ну, длинные какие-то, не знаю, что-то для фотосессии, наверное. Вот, это для меня самое последнее было такое странное вдохновение.
Как часто на создание твоих дизайнов оказывают влияние твои клиенты? Как часто они приносят тебе свои идеи?
На самом деле, очень часто люди приходят и говорят, чтобы я делала все, что я хочу.
Тебя такая свобода, она радует или скорее пугает?
Зависит от дня. Иногда, когда мне говорят, делай, что хочешь, я очень рада. Иногда, знаешь, так думаешь, блин, наверное, бы лучше, давай скажи мне, типа, направь меня куда-нибудь. Во многих случаях, в общем, я вдохновляюсь, конечно, своим клиентом, я анализирую его стиль. Пока я делаю маникюр, я спрашиваю, какие фильмы ему нравятся. Ну, как бы у нас начинается разговор. Какие цвета ему не нравятся, какие вещи его вдохновляют этого клиента. Ну и потом, когда мы уже поговорили, я создала свою картину как бы внутри себя, поняла, какая энергия у этого человека, готов ли он на эксперименты или нет. Я уже ему подбираю какие-то рисунки, какое-то вдохновление и показываю ему. Ну и потом мы вместе решаем, типа, давай мы пойдем вот в этом направлении, либо в том.
Ты уже не раз упомянула, каким разным у нас, у нейл-мастеров, бывает состояние в энергетическом плане. В связи с этим у меня вопрос про эмоциональное выгорание. Есть ли у тебя какой-то уже отработанный тобой набор действий, набор ритуалов, который помогает тебе вернуться в ресурсное состояние?
Ой, да, это хороший очень вопрос. После того, как началась вся эта пандемия, все эти локдауны, у меня чаще всего происходит выгорание именно вдохновления и мотивации. А честно, я пока еще адаптируюсь к этому, я ищу манеры того, как я могу восстановить этот ресурс. Но в основном я люблю, если я устала, если у меня нет вдохновления, я просто не смотрю на ногти. Я не смотрю ни на какое искусство. Я ложусь, читаю какую-то книжку, которая не имеет никакого значения никакому искусству, никакому там ногтям. Наверное, просто вычистить визуал и мозг. Вот это мои такие ритуалы, наверное.
То есть ты бы предложила человеку в таком состоянии полностью абстрагироваться от искусства, отключить голову, а не отправляться на поиски вдохновения в музей или галерею?
Да, ну, конечно, с музеями я грешу. Потому что музей мне очень нравится, выставки мне очень нравятся. На самом деле, если я иду туда просто насладиться, а не искать, знаешь, там, ты идешь в музей, вот мне надо вдохновление, да, найти. Нет, я иду в музей за этим. Нет. Лучше идти туда наслаждаться, если тебя вдохновит что-то, это круто. Но как бы вот именно искать вдохновение, когда ты уже выгорел, это еще вообще хуже можно сделать все.
Ты довольно редко делишься в соцсетях чем-то личным. Даже на твоем сайте я не нашла раздела личной информации. Но из твоих сторис я знаю о том, что у тебя есть очень необычное хобби, которое называется шибари. Как это твое хобби помогает тебе в твоей работе? Физически, либо психологически, что это для тебя?
На самом деле шибари, оно мне не помогает в моем как бы ногтевом мире, оно мне помогает просто психологически. Мне нравится иметь хобби, которое не имеет никакого отношения вообще к тому, чему я занимаюсь. Шибари вообще это такое искусство, ну, завязывание, во-первых, оно произошло в Японии очень много лет назад, кстати. Это такая техника связывания, они еще ее использовали, чтобы захватывать...
Пленных.
Пленных, да. Вот, спасибо большое за слово. И оно как-то так разрослось, такое эстетичное дело, тоже это может быть и в сексуальном русле использовано. Мне просто это помогает как-то отвлечься, познакомиться с новыми людьми, с которыми у нас будет ну, общий интерес, и создать что-то эстетичное, какой-то обмен контроля, наверное. Люди тоже, на самом деле, когда они приходят на сессию шибари, они все-таки как-то оставляют вообще весь контроль и абсолютно подаются тебе, они тебе абсолютно доверяют. И вот это, наверное, доверие, оно меня очень сильно вдохновляет.
Ну, согласись, это отчасти перекликается с нашей работой. Нам тоже доверяют.
Да, ты права, свое тело, время. Ну, в принципе, да, концепт в глубине один и тот же. Просто русло, ну, не русло, а хобби, то, что ты делаешь, совершенно другое. И оно больше, конечно, самосвязано с болью. То есть, когда тебя связывают, эти веревки, они прям впитываются в твою кожу, они трут.
То есть это довольно больно.
Ну, зависит, как ты это делаешь, но, естественно, ты не чувствуешь себя там суперудобно, нет. Тебя связывают, у тебя руки, ты не можешь руками двигать свободно, ты чувствуешь какую-то боль, может быть, даже, ну да. Потом, когда ты снимаешь эти веревки, у тебя остаются следы, и мне кажется, это самое красивое. То есть, когда ты уже не чувствуешь какую-то боль или какое-то связывание, ты чувствуешь себя свободно.
Это такое, как горячий холодный душ. Такая ассоциация мне пришла. Чередование контрастных ощущений.
Да, абсолютно. Абсолютно.
А ты связывала кого-то из своих клиентов?
Кстати, нет. Нет, я связываю только новых людей, на самом деле. Я пытаюсь не смешивать ногти и шибари. То есть у меня еще и свой аккаунт в Инстаграме, ну, свой приватный, личный. Вот оттуда я больше пытаюсь найти людей, которые, ну, хотят, чтобы я их связала вот так вот. А, хотя вру. Я одну только девушку связывала из моих клиенток. Мы общались постоянно на разные темы, и ей тоже было очень интересно. Мы сделали, и было очень круто.
Ну, вообще, кстати, тема Япония, она как бы так красной нитью проходит через все твое творчество. Ты ведь сделала как минимум 2 работы на основе японских гравюр. Это, конечно, совершенно уникальные, очень тонкие, очень многодельные, очень детальные работы. Сколько времени уходит на создание вот такого дизайна?
Я подготавливаюсь к таким работам вообще за долгое время. То есть мы сначала разговариваем с клиентом, он понимает, что он хочет что-то запутанное, там, сложное. В общем, я сначала подбираю концепты, ищу подходящие элементы, и все это переношу на свой iPad, создаю там композицию, потому что мне кажется, это самое сложное. И как бы когда-то я уже прихожу на свою встречу со своим клиентом, у меня композиция готова, это мне просто убирает уже где-то 50% работы.
В какой программе ты рисуешь?
Я рисую в Procreate. Ну и вот, и потом зависит уже, если у клиента есть покрытие, что там надо сделать, какие руки у клиента. Но обычно, мне кажется, у меня уходит 3-3.5 часа. Вот у меня на японские ногти у меня ушло 3 часа, и на последние ногти, которые я сделала сложные, которые были вдохновлены индийским искусством, тоже 3 часа. 3.5 даже.
А почему тебе важно делать такие работы?
Ну, это как для меня расти. В какой-то момент я начинаю задумываться, блин, мне надо что-то вот, что-то мне хочется такое вот прям вот сделать, эдакое. И вот когда я делаю такие работы, я понимаю, хорошо, вот, все, да, я выросла, я улучшила, и мне это очень нравится. То есть эмоции, как мы сказали раньше про холодный и горячий душ, эмоции зашкаливают, когда я просто смотрю на эту работу, и когда клиент видит эту работу. Потому что я в таких работах говорю, чтобы клиент не смотрел до конца. Потому что фактор сюрприза в конце, он просто вау.
Да, потом приходит время снимать это, и это целая драма.
Да, да, это больно. Но ведь ногти, они же об этом. Надо с ногтями надо учиться говорить «пока». Это вот у нас такое обучение идет, что надо оставлять вещи в прошлом и не думать о них, потому что в будущем будет что-то еще лучше.
А вот эти работы супер тонкие, супер детальные, на которые уходит по 3.5 часа, в твоем инстаграме набирают гораздо меньше, иногда в 2 раза меньше лайков, чем сравнительно простые работы. Например, цветной френч, или у тебя еще был такой ноготь, накрашенный лаком кошачий глаз. А что ты испытываешь в тот момент, когда видишь такую несправедливость, и не обидно ли тебе?
Оф. Ой. На самом деле, как, ну, в последнее... Ой, я даже не знаю, как на это ответить, потому что реально я всегда задаюсь вопросом. Я выставляю этот френч. Он мне нравится, это прекрасная работа, очень красиво, смотрится эффектно. Я понимаю, почему очень многим нравится, потому что как бы легко анализировать такой дизайн. Не то, что обидно, но ты понимаешь, насколько наш вкус, да, насколько Инстаграм выбирает, ну, точнее, насколько большинство людей выбирает, что будет в моде, да, так сказать. Очень смешанное чувство, потому что очень круто, когда какая-то работа набирает там кучу лайков, разлетается по журналам, но в то же время обидно, потому что ты думаешь, хорошо, да, это крутая работа, но репрезентирует ли она мои скиллы. Сколько людей могут сделать, ну, такую же работу, да, например. Ну, на самом деле, в конце концов, самое важное, чтобы она нравилась тебе, твоему клиенту, и все равно найдется какая-то публика, которая, естественно, поймет всю работу, которая стоит за вот таким маникюром.
Ну, то есть для тебя это все равно оправдано, даже если там это не всем заходит. Но опять же, что значит не заходит? Может быть, просто это не так понятно?
Вот. Чем быстрее какая-то работа, ну, то есть обращает на себя внимание, тем легче людям визуально воспринимать эту информацию. То есть чем легче, тем, естественно, больше лайков наберет какая-то фотка. А тем, чем больше тебе надо останавливаться на фотке, рассматривать какие-то детали, естественно, люди будут проходить мимо. Ну, потому что это нормально, мы сейчас так работаем. Наш мозг так работает сейчас.
А как ты вообще думаешь, кто формирует тренды в нейл-арте? Я понимаю, что это вопрос такой довольно сложный и достаточно расплывчатый.
Да, про тренды я вообще ужасно отвечаю всегда. Меня постоянно спрашивают, какой ты думаешь следующий тренд? Я не знаю, вообще не знаю. Я думаю, что формирует то, что в Инстаграме набирает кучу лайков и разлетается по интернету на самом деле, что другой идеи у меня нету. Я думаю, что больше, чаще всего ты будешь видеть в Инстаграме, то и будет в тренде.
А как ты относишься к заимствованию дизайнов? При каких условиях для тебя это ок, и где проходит та граница, за которой это перестает быть ок?
Мне кажется, это вообще совершенно нормально. Не всегда у тебя есть, как мы говорили раньше, идеи, да, не всегда у тебя есть вдохновление, и на самом деле в Инстаграме куча работ прекрасных. И понять, если это ок или не ок, это очень сложно. Но если бы я увидела, например, какую-то скопированную свою работу, например, японскую, мне бы было немного обидно, ну, и если бы меня не отметили. А так я бы уже забыла, наверное, через минут 15. Если ты, например, что-то копируешь, мне кажется, все равно в конце концов ты создаешь что-то свое, потому что стиль у всех разный, скиллы у всех разные, видение у всех разное, видение композиции у всех разное. Вдохновись именно концептом работы, там измени цвета, может быть, измени какое-то там место какой-то одной точечки, это уже будет совершенно по-другому и уже будет твое. Это как раз-таки очень интересная книжка есть по такому поводу, которая называется «Still like an artist».
Да, я знаю эту книгу.
Да, вот там такие советы, в общем, мне кажется, очень полезная книга.
У тебя очень популярный аккаунт в Инстаграм. Сейчас на него подписано больше 90 тысяч человек. Расскажи, насколько тебе легко вести социальные сети и каких качеств тебе не хватает для того, чтобы делать это еще лучше и чтобы быть еще круче?
Ой, хороший вопрос. Потому что я как раз-таки задаюсь этим вопросом сейчас в последнее время. Мне кажется, в последнее время, я думаю, очень важно быть близким со своей аудиторией, и мне это пока дается очень плохо. Очень-очень плохо. Как бы цифра может показаться очень большой, но ты можешь спокойно с 200 людьми продать то же самое количество записей или какого-то продукта, имея 90 тысяч. Вот мне сейчас надо научиться как бы вот этому общению с клиентом, как-то какой-то близость со своей аудиторией. Мне это дается ужасно. Потому что я отвечаю на сообщения через неделю, и очень сильно заметно, что, естественно, люди тебе меньше пишут, у людей как бы теряется интерес, и поэтому вот этот вот поддерживать вот этот интерес на высоте, это очень сложно. Очень-очень сложно, потому что, мне кажется, это очень много работы, и у меня нет достаточных ресурсов, чтобы эту работу выполнять, ну и знаний.
Мне интересно с тобой поговорить про альтернативные способы, которыми ты себя продвигаешь и пытаешься зарабатывать. Какое-то время назад ты выпустила коллекцию наклеек и пленок для ногтей. Расскажи об этом, насколько ты довольна этим своим начинанием и что ты планируешь делать с этим дальше?
Ой, слушай, для меня это прям этот проект сейчас для меня такой самый, который я хочу больше всего развивать. Так как я укротила сейчас время своих... а количество своих записей. И так как люди не могут приезжать больше из Европы, не из других мест мира, это как-то вот прям сейчас так попало я в точку. Поэтому мне бы очень хотелось, на самом деле, расти в этом проекте. Я очень им довольна. Мне очень интересно создавать его, потому что так как я сама рисую все наклейки, я учусь еще одному такому скиллу. Рисовать на iPad, постоянно думать о каких-то идеях, как кого удивить. маркетинговые ходы, пакеджинг, какие-то фотосессии. Мне это очень нравится. А вообще, у меня сейчас планы на этот проект. Я потихонечку хочу начать их продавать в магазинах, чтобы салоны в Испании их начали использовать. То есть немного разрастись в Барселону сначала, потом уже по Испании, потом, может быть, не знаю, посмотрим, куда все пойдет. Естественно, у меня проект вообще на начальной стадии. Очень многие вещи хочу еще изменить.
А где ты их печатаешь?
В России. В России. И первые я свои сделала в Китае. Я, кстати, очень довольна. У них там невероятное вообще количество фабрик, невероятное качество. Поэтому вот сейчас я пока в России, но я опять задумываюсь как либо в Китай, либо в Корею. В Корее еще ужасно огромные числа они у тебя просят, но качество они, конечно, превосходят всех.
Как ты выбираешь, какие дизайны использовать для наклеек и пленок?
Ой, вот это очень сложно. Первую свою коллекцию, которую я сделала для пленок, я ее выбрала такую более не то что нейтральную, а более типа текстуры, геометрия, чтобы она больше подходила для всех. Ну, вообще, я базируюсь на популярных дизайнах на своем Инстаграме. Но вот сейчас, например, коллекцию, которую я создаю, она вообще отличается по стилю от всего, что я создавала до. Я хочу посмотреть, как это все пойдет. Она более будет такая, как унисекс, наверное. Очень, не знаю, я очень буду довольна пока, как это все выглядит.
А давай пофантазируем, каких нововведений, каких, может быть, материалов тебе лично самой не хватает?
Вау! Ух ты! Честно, я вообще никогда не задумываюсь, да, о далеком будущем. То есть я вообще не знаю, какая будет индустрия, тем более после такого периода, после этого года, я вообще не знаю, что будет с нами, не знаю, что будет с ногтями, не знаю, если как бы люди захотят вообще выходить из дома, кто знает. Чего мне не хватает в работе? Я думаю, что какой-то, не знаю, супер легкой базы, чтобы с ней... Не знаю, может быть, это одно из таких, что мне приходит в голову, это база. Чтобы у меня в Барселоне, да, было легко покупать вещи. Ну, то есть ты пришел в магазин и закупился пилочками, закупился базами, а то мне надо на одном сайте то заказал, на другом то. С этого сайта через 2 недели придет, с другого сайта завтра тебе придет. Это очень... Так неприятно шопиться. Я вот даже подумала, может быть, мне нравится очень одна корейская фирма, у них, кстати, база невероятная, называется From the Nail. Я такая думаю, блин, может быть, вот мне начать продавать на своем сайте. Мне кажется, вот этого мне не хватает. А так, на далекое будущее, честно, я не задаюсь таким вопросом. Мне кажется, куча сейчас выходит материалов разных. Ты иногда, мне кажется, даже запутываешься, знаешь, блин, а что мне попробовать сейчас? Потому что столько всего на рынке нового.
Хорошо, давай не про мир, а про тебя. Где ты видишь себя через 2 года?
Ну, так как я тебе сказала, что, наверное, я себя вижу, то, что мои стикеры разрастутся по Испании. Это для меня вот сейчас такой вот проект. Мне хотелось бы работать с каким-то человеком, который мне будет помогать по маркетингу. Может быть, кто-то по дизайнам. Ну и, естественно, заниматься ногтями также, но уже, может быть, еще меньше. Не то, что еще меньше, но вот оставить так, как сейчас. То есть, чтобы стикеры для меня были моим главным доходом, так сказать.
Но ты не рассматриваешь, скажем, открытие своего салона?
Нет, это не для меня. Честно, мне хочется что-то больше онлайн, какой-то бизнес. Чтобы как бы мои работы оставались, и наши записи с людьми, с которыми мы делаем записи, как-то вот такие, знаешь, эксклюзивные, вот.
Да, мне это очень откликается. Чтобы это не была потоковая история, чтобы оставалось чем-то таким более кабинетным. Вот как ты говорила про обмен энергиями, про дизайны, которые делаются специально под человека, на заказ. Не знаю, читала ли ты эту статью в New York Times. В статье говорится о том, что карантин все изменил, что люди впервые за долгое время, многие остались без маникюра, увидели свои голые ногти и, в принципе, поняли, что и так нормально, и что голые ногти — это красиво, и что теперь совершенно не обязательно ходить куда-то на маникюр, что эта потребность отпала. К самой статье, конечно, очень много вопросов, но я, тем не менее, хотела тебя спросить, что ты об этом думаешь?
А я скажу, что я не читала полностью этот текст. Я видела других нейл-мастеров, которые выражали свое мнение. Я вообще, думаю, не согласна, потому что ногти — это все-таки выражение нашего внутреннего мира, нашего стиля, нашего настроения. Я думаю, ногти будут всегда. Что они? Не знаю, мы в России сколько лет назад делали? Сколько мы лет в России делаем ногти? Скажи мне, пожалуйста. Очень много, они же не исчезли. Это такая вещь, которая, ну, как мы сказали, как я сказала до этого, это нам помогает как бы быть радостными, улучшать наше настроение, просто вот сидеть 2 часа, да, там, и ни о чем не думать, просто думать о том, как тебе делают ногти. Это же круто, это медитация. То есть люди приходят не из-за того, что ты для них, знаешь, там, все, мне надо каждую 2 недели, там, типа, делать маникюр, как работа. Нет, люди к нам приходят, потому что они хотят насладиться временем, увидеть какой-то результат и вообще просто увидеть то, как ты работаешь, да? То есть им интересно даже, как ты развиваешь свои, ну, свои умения, так сказать, руками.
Кстати, за кем тебе самой было бы интересно понаблюдать за работой?
Есть одна девушка, она из Кореи, Суан, по-моему, называется Инстаграм. У нее такие интересные работы, она всегда такие создает текстуры. И я всегда задаюсь, ну, задавалась вопросом, всегда вот там пыталась, знаешь, как-то вот повторить какую-то текстуру, какой-то блеск, который она там сделала. Вот за ней бы я последила, да, было бы интересно. А так, не знаю, в принципе, за кем угодно, всегда же интересно смотреть, как вообще человек думает. Или как вот как человек, да, какие-то вот делает шаги к какому-то результату. Мне кажется, на каждый дизайн, да, например, вот, который я последний сделала с крокодилом, каждый человек сделал бы этот дизайн по-разному. Да, там кто-то бы сразу на цвет, может быть, там черным лаком поставил какие-то точки, чтобы они растеклись. Кто-то бы смешал там. Ну, в общем, да, у всех разная манера работы, и у каждого человека, мне кажется, интересно, и что-то можно научиться. Чему-то можно научиться.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Я буду очень рада вашим хорошим оценкам в Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыке, Castbox и на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста «Мягкий квадрат». Там вы сможете прочитать анкеты моих гостей, узнать про их самые любимые материалы и увидеть работы, которыми они больше всего гордятся. Через неделю вас ждет новый гость и новый разговор о нейл-арте. До встречи!